Радиоканал «На Святковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Святковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре пятница, 14 февраля 2014 года. 12 февраля состоялось заседание Совета по вопросам реализации национального проекта развития АПК. Заседание вел председатель Совета, руководитель муниципалитета Александр Вениаминович Иванов. Регламент включал несколько актуальных вопросов. Презентацию об итогах работы АПК Сватковского района за 2013 год и перспективах развития на 2014 год представил Анатолий Федорович Куликов, первый заместитель главы администрации Сватковского района. Об итогах работы кооператива «Капитал» за 2013 год, об эффективности использования бюджетных средств, о сроках и видах займов, о мерах, принимаемых к взысканию просроченной задолженности по выданным займам, сообщил Александр Михайлович Бокарев, председатель кооператива. Об итогах работы кооперативов «Лопазновский» и «Степновский» доложили их руководители Светлана Васильевна Жукова и Федор Петрович Бургутов. В минувшую среду, 12 февраля, состоялось заседание Совета по охране здоровья граждан, демографической политике и формированию культуры здорового образа жизни под председательством главы администрации Сватковского района Александра Вениаминовича Иванова. Итоги работы учреждений здравоохранения Сватковского района в 2013 году подвел главный врач областной больницы номер 17 Алексей Гаврилович Быков. Об итогах диспансеризации взрослого населения сообщила исполняющая обязанности заместителя главного врача по медицинской части Марине Арцруновна Тадивасян. О заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Сватковском районе сообщила врач-терапевт участковый, заведующая терапевтическим отделением Светлана Владимировна Медведева. Нынешний год объявлен Годом культуры. В нашем районе его открытие состоится в формате эстафеты. Торжественные мероприятия, посвященные данному событию, пройдут на территориях всех сельских поселений. По графику эстафета стартует в поселке Маслянский 23 февраля, а финиширует в селе Сладково 26 апреля. В подготовке и проведении мероприятий под эгидой тематического года задействованы не только работники культуры, но и органов местного самоуправления, образования и других сфер. В Центральной районной библиотеке оформлена выставка под названием «Культурой дышит каждая строка». На ней представлены различные книги, рассказывающие о русских культурных традициях. Российская Федерация поистине уникальная страна. В понятие ее культуры входит очень многое. Это и русский язык, и неповторимый фольклор, и художественные промыслы, и, конечно же, литература, проза и поэзия. Не нужно забывать и о русском национальном костюме, лаптях и валенках, пуховых платках и кокошниках, сарафанах и рубашках. Дополнением к выставке является подготовленное работниками библиотеки расписание самых важных культурных событий, которые состоятся в течение тематического года. Личное подворье.
Вот уж правду говорят, что предприимчивые люди всегда найдут способы прожить безбедно. Супруги Танатаровы, проживающие в Пелевино, как раз из такой когорты тружеников. О том, как живет и трудится эта молодая семья, мы узнали у Салтанат Давлетовны Танатаровой.
Салтанат Давлетовна, вы коренные жители Пелевина?
Нет, не коренная. Сюда вышла замуж.
Значит, супруг коренной житель.
Супруг коренной житель.
Сколько лет семейному союзу?
4 года.
Значит, вы участвуете в конкурсе, у нас такая информация поступила, молодежное подворье. Значит, хозяйством занимаетесь.
Да.
Сколько у вас коровок на подворье?
6 дойных, и остальные там на подсосе.
Даже еще мясным скотоводством занимаетесь?
Да.
А помимо крупнорогатого скота, каких-то еще животных держите?
Конечно, коней, овец.
Большое и... подворье для молодых.
Ну,
а как чем ваш супруг занимается? Где он? Может, он работает
да,
где-то?
Да, он работает, он ведь врачом.
На поселении?
На поселении, да.
А вы торгуете?
А я торгую, вот держу свой торговый павильон.
Значит, обои заняты. И да. Хватает времени на такое большое хозяйство
хватает.
Вести? Значит, вместе разделение работы. Чем да. супруг занимается? Чем вы?
Ну, супруг, у него все полностью хозяйство. Управа, того сена и заготовка сена. И
а у вас своя техника есть?
У нас всё, да, своя полностью техника.
А как вы ее приобретали? В кредит?
Да, брали в кредит, значит, пресс, грабли и косилку.
А трактор у вас новый?
А или? Трактора у нас свои.
Свои, даже да. не один, вы говорите, трактора.
Да, у нас 3 трактора.
И супруг на всех работает? Или кого-то привлекает?
С братом.
Сколько на такое поголовье надо сена заготовить?
Много, не все лето. На покосе.
Сколько в лучшее время вот летнее молочка удается сдавать?
40 литров сдаем.
Это в зимнее или в летнее?
Нет, это в летнее. Может, когда чуть больше, ну куда? Домой сдаем.
И в конечно. Зимнее даже сдаете?
Ну, в зимнее тоже, конечно, сдаем.
А у вас коровки племенные или вот свои, так
да
сказать,
нет,
селекции?
Свои, простые.
Свои. А не было желания вот племенные все-таки приобрести?
Да не знаю, знаю это пока еще.
Вы меняете искусственное семенение или как-то обходитесь?
Нет, без искусственного семенения, без свои быки.
И в зимнее время удается сдавать? Круглый год сдаете молоко?
Ну да, почти что.
Или есть какие-то перерывы?
Ну, есть какие-то, конечно, перерывы, там, январь, вот месяц, угу. когда вот коров в запуске.
А как вот с реализацией мяса? Как вы выходите из положения? Это ведь такой трудный вопрос.
Ну, сдаем.
Может быть, какие-то свои каналы реализации есть?
Да нет никаких своих каналов. Либо на мясокомбинат уводишь, либо кому-то под реализацию сдаем. То есть нет больше никаких выходов. Так.
А у вас детишки есть?
Да, у нас один ребенок, так. сыночек, 3 годика.
С бабушкой, наверное?
С бабушкой.
Нет желания его со временем в садик устроить, чтобы развивался?
Нет, у нас ходит в садик.
А садик в Усово?
В Усово, да. На автобусе уезжает.
Значит, есть для кого стремиться, побольше доход.
Конечно, есть.
А у вас жилье свое?
Свое жилье у нас, свой дом. Баня есть, гараж есть у нас.
Машина своя
есть. Да, и машина есть, и летняя кухня есть у нас большая, так что нам места хватает.
И чем же вам нравятся вот эти края? Некоторым не нравится в глубинке жить.
Как раз вышла сюда замуж, муж тут коренной, вот и
живем. Ну, вам, наверное, столько лет уже живете же здесь, наверное, нравится чем-то эта деревня? Свои особенности у нее какие-то есть?
Ну, есть тут народ такой доброжелательный.
И здесь
я
народ
вот работаю вот уже больше года, мне нравится. Есть пока чем заняться в деревне, ну, видно будет.
А есть возможности даже увеличить хозяйство? Вот сейчас молоко цена вроде как-то не очень.
Ну, нам пока этого хватает. Ну, может, конечно, в дальнейшем мы будем увеличивать. Ну, мы совсем-то вот хозяйство-то свое не сокращаем, а наоборот, как-то его вот с каждым годом более так увеличиваем.
А вот вы лошадей держите, да? Мясным коневодством занимаетесь или только для хозяйственных нужд?
Для хозяйственных нужд, для себя. Мы на зиму уже колем коней себе.
А небольшое поголовье или?
Да нет, небольшое, но нам хватает тоже, в общем.
Все-таки вы не сказали, ваши функции на подворье, что вы делаете?
Доишь коров, в общем, телят поешь, стараешься выращивать. Ну, что там, женская работа, потому что остальное лежит на всех мужах.
Беседу вела Ольга Анохина. На тему дня. Сегодня уже трудно себе представить наш календарь без особого праздника – Дня Святого Валентина или Дня Всех Влюбленных. А подробнее об истории появления этого праздника на страницах нашего календаря нам расскажет
Иванищева Елена Федоровна, главный специалист Лотковского отдела ЗАГС Управления ЗАГС Тюменской области. 14 февраля – День Святого Валентина, покровителя влюбленных. Праздник влюбленных отмечается в Европе с 18 века, в США с 1777 года, в России с начала 1990-х годов. Но почему же все это праздник влюбленных? На этот счет немало красивых легенд. Одна из историй датируется примерно 269 годом, но в то время в Римской империи правил император Клавдий II. Воюющая римская армия испытывала острый недостаток солдат для военных походов, и Клавдий был убежден, что главный враг его планов – браки. Именно женатый солдат о славе империи думает гораздо меньше, чем о том, как семьи прокормить. Император издал указ, запрещающий легионерам жениться. Но влюбляться-то солдаты от этого не стали меньше и венчались тайно у священника по имени Валентин. Как только об этом узнал император, Валентина приговорили к казни. Трагедия ситуации была еще в том, что и сам Валентин был влюблен в дочку тюремщика. Перед смертью Валентин написал любовное письмо своей возлюбленной, которое закончил словами «От твоего Валентина». Как свидетельствует легенда, это письмо и положило начало традиции писать своим любимым письма о признании любви Валентинке. Дата казни совпала с римским торжеством в честь Юноны, богини любви. И с тех пор люди каждый год 14 февраля вспоминали Валентина и устраивали праздник всех влюбленных. Каждый народ отмечает День Святого Валентина по-разному. Британцы, например, посылают любовные послания не только друзьям и знакомым, но и своим домашним животным. Японцы же оказались более оригинальными. оригинальны. Они переделали 14 февраля, 8 марта для мужчин. И женщины дарят шоколадки мужчинам на День Святого Валентина. У страстных французов День Святого Валентина принято дарить драгоценности, а в романтичной Дании люди посылают друг другу засушенные белые цветы. В Британии незамужние девушки 14 февраля встают до восхода солнца, становятся возле окна и смотрят на проходящих мужчин. Согласно поверью, первый мужчина, которого они увидят, есть суженый. Единственная в мире страна – это Саудовская Аравия, где этот праздник официально запрещен, причем под страхом больших штрафов. На Руси был свой праздник влюбленных, вот только отмечался он не зимой, а в начале лета. Он был связан с легендарной историей любви Петра и Февронии и посвящен Ивану Купале, языческому славянскому богу. А еще в этот праздник любят устраивать свадьбы и венчаться. Считается, что это станет залогом вечной любви. В Сладковском районе дата 14 февраля еще не вошла в моду и не пользуется у новобрачных большим спросом. Первой точкой отчета является 1995 год, регистрируется один брак. В 1998 – один, в 2004 – два, в 2005 – один, в 2008 и в 2012 – по два брака. На 14 февраля 2014 года подано 5 заявлений на государственную регистрацию брака, причем две пары брачующихся регистрируют брак в возрасте за 50, две пары в возрасте от 26 до 32 лет и одна пара в возрасте 22 и 21 года, соответственно, жениха и невесты. Интересна статистика этого имени. За 15-летний период с 1920 по 1935 годы архив отдела ЗАГС хранит 18 743 записи актов о рождении. Из них 105 мальчиков и 583 девочки носили имя Валентин или Валентина. За период с начала 90-х годов и по настоящее время в районе родилось всего 22 ребенка с редким теперь уже именем. Из них 17 девочек и 5 мальчиков с красивым именем Валентина и Валентин. Стоит отметить, что мамы и папы дают такое имя своим деткам независимо от празднования Дня Святого Валентина. Накануне этого праздника родилась только одна обладательница этого имени 5 февраля. Будем думать, что выбору этого имени способствовал покровитель Валентин. Последнее упоминание мужского имени Валентин отмечается в 1995 году, а женского Валентина в 2010 году. Уважаемые радиослушатели, Сладковский отдел ЗАГС желает вам крепкого здоровья, долголетия, семейного счастья, тепла, добра, мира. Пусть жизнь будет полна удачи во всех ваших делах. Любите друг друга и своих близких, несмотря ни на что.
Сын Отечества. Начиная с 2011 года в России отмечается еще одна памятная дата – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Этот день утвержден федеральным законом номер 320 ФЗ о внесении изменений в статью 1.1 федерального закона о днях воинской славы и памятных датах России, подписанным президентом Российской Федерации 29 ноября 2010 года. 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Новая памятная дата установлена, чтобы напомнить об этом событии, а также в память о более 14 тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны. Многие историки и аналитики называют войну в Афганистане самым жестоким и кровопролитным полем боя, развернутым после Великой Отечественной войны. В январе 1980 года чрезвычайная сессия Генеральной Ассамблеи ООН осудила ввод советских войск в Афганистан. Решение о вводе войск в Афганистан было названо агрессией. Но, как известно, в Советском Союзе долгие годы правда об афганской войне скрывалась. Солдат и офицеров называли нейтральным словом интернационалисты, умалчивая истинную роль участников военной кампании. С момента вывода советских войск из Афганистана прошло уже 25 лет. В числе тех, кто воевал в Афгане, и сладковец Александр Геннадьевич Геннадьевич Столяренко.
Александр Геннадьевич, вы были участником событий, которые происходили в Афганистане. Накануне памятного дня вывода советских войск из Афганистана. Вот беседуем об этом. Давайте вспомним, какие годы вас призвали. Вам было 18 лет, получили поездку.
Да, я отправился в военкомат. С военкомата нас отправили на пересыльный пункт в город Новосибирск. И оттуда уже на самолете в учебный полк в город Черчик на полгода. Непосредственно там был в сержантской роте, готовили нас на сержантов и командиров отделений.
А подготовка в чем заключалась?
Если сравнивать по Союзу, то баланс усиленно был, то есть непосредственно готовили уже к войне. Мы каждую неделю ходили на стрельбище. Если в Союзе в бывшем стреляли там на стрельбище, может быть, раз в месяц, там по 3 патрона давали, то у нас было каждую неделю по 45 патронов нам уже выдавалось. И стреляли не только, допустим, с автомата, то и пулемет был, и гранатомет АГС, и ДШК, то есть тяжелые уже пулеметы такие. И из пистолета стреляли, и рукопашный бой изучали.
Черчик – это республика Узбекистан, да? Ориентирование на местности вообще как-то совпадало вот с республикой Афганистан?
Ну,
пейзаж, климат?
В общем, нет. Ну, во-первых, мы когда улетали с Новосибирска, у нас еще снег лежал. А туда прилетели, там было плюс 28. То есть, естественно, это с минуса на плюс. И тем более, когда всю жизнь проживешь в Сибири, естественно, все по-другому. Горы. С Афганом-то, конечно, не сравнить. Там в Афгане еще более по-другому все.
Более сухой климат?
Да, сухой. И горы какие-то острее, и растительности меньше, и высокогорье там было.
Когда для вас начались боевые действия? Сержантскую школу вы окончили, учебную часть?
Да.
Сколько вы там подготавливались? Месяц, два?
Полгода. В апреле месяце призвали. 7 ноября нас на самолетах отправили в Кабул. В Кабуле мы 2 дня просидели. И уже непосредственно в провинцию служил я, в провинции Лагар. Это 60 километров, соседняя провинция с Кабулом. Потом там мы начали, еще проходили курс молодого бойца месяц. То есть мы выходили днем, нам показывали, как мы будем вести себя уже непосредственно в боевых действиях, если придется. И после курса молодого бойца, там карантин он еще, и уже по ротам нас распределили. Я сразу вот ушел во вторую роту командиром отделения. Сразу началось, то есть работа спецназа была, мы выходили на 3 суток. Группа 17 человек на бронетехнике, примерно нас 10-15 километров выбрасывали от расположения батальона. И мы ночью вели дозор, потому что в Афгане был комендант. Час после 10 до 6 утра все движение было запрещено. Банды и караваны шли ночью. Днем шли мирные караваны, если они везли, допустим, продукты что-нибудь, то они дневные были. А все, что ночью было, это приходилось уничтожать. Было, допустим, либо наша разведка, либо местный хаб афганский сообщает, допустим, примерно в этом районе возможен проход каравана. Вот и нас выбрасывали, мы сидели, ждали. Банда или караван, по-разному могло быть. Наш баракинский батальон взял самый крупный караван. Это я еще в учебке был, а не летом, как раз 87-го года. Это был самый крупный караван в Афгане. 193 только вьючных было, верблюдов уничтожено. Больше 200 человек. Банда охранения шло. Очень много было взято вооружения в этом караване. Караван шел с Пакистана, и его даже пыталась отбивать пакистанская армия, потому что он был очень богатый, этот караван. Они несли стингеры американские, которые сбивали наши вертолеты. В этом же районе у нас представляли Германа Похоща, героя Советского Союза тогда, потому что говорили, кто возьмет первый стингер, тому герою дадут. Ну вот герою ему не дали, орден Ленина только.
Сколько по времени вам пришлось находиться на территории Республики Афганистан?
Ну, почти 1.5 года. 6 февраля 89 года на своей технике полностью наш батальон уходили домой в Союз. Нас оставили как самых последних. Мы еще прикрывали отход наших частей в избежание нападений, потому что у нас была она боевая часть, мобильная. Ну, все благополучно было. 2-го мы с Кабула вышли. А 6-го уже через границу. Фотография даже была в журнале «Смена», где мы как раз, вот именно я на своем батарее, через речку мы переходили через границу.
Кстати, об этом фото. Скажите, вы-то сами как об этом узнали, что попали в это все-таки исторический кадр?
Домой приехал месяца через 3. Это июньский номер был. В библиотеке работала девушка. Она говорит, о, журнал вроде похож. А мы раз посмотрели, ну да, наши все мои парни знакомы, естественно.
Ну вот скажите про 15 февраля, для вас это что число означает?
Это памятная дата, ее нельзя назвать как 9 мая, что День Победы, а здесь чисто вывод. Мы 6, допустим, февраля всегда со своим, потому что мы сами выходили, самый последний. А 15 это общее, делали как праздничную дату, что афганцы собираются на нее.
Получается, что это дата для тех, кто знает, о чем речь, да?
Ну, да, вот... да, сейчас, может быть, его забывают, сейчас, может быть, опять начинают, будут про Афган говорить, а наше подрастающее поколение надо чему-то показывать, рассказывать, учить. Потому что кто понимает, кто был, кто потом в армию, кто идет, когда им объясняешь, что такое армия, кто в армии послужит, они понимают. 6 утра подъем, его же никто не отменял, в 10 отбой, личного времени практически минимум, форма, все это мобилизует.
Со своими сослуживцами вы как-то общаетесь?
Сейчас проще стало, сейчас век интернета, уже многие нашли, допустим, даже со всего бывшего союза, из Узбекистана, из Таджикистана, даже с Украины.
Александр Геннадьевич, вы сказали, что кроме армии для вас еще в первом месте спорт, да, хоккей?
Ну, естественно, с детства занимался, тем более в спортивной школе Олимпийского резерва в Новосибирске занимался, даже в сборную трудовых резервов был кандидатом, ездил на сборы в Усть-Каменогорск.
То есть спортивная подготовка, она, наверное, вам и помогла?
Изначально военкомат, он тоже направляет, допустим, еще до армии была на подготовку в Берск, мы с парашютов прыгали, то есть потом уже идет команда, непосредственно, которая будет приезжать, и они пойдут в ВДВ служить. А там уже немножко, оно было ВДВ, спецназ, это они похожие войска, или туда, или сюда попасть, это, в принципе, любому. Или из ВДВ в спецназ, или спецназ в ВДВ, они сродни. Вся подготовка одинакова. Прыжки с парашютом, рукопашный бой, усиленная физическая подготовка, то есть ежедневные кроссы, зарядки, часовые идут, 5-7 километров только на зарядке надо пробежать.
Получается, вот в спортивной жизни у вас перерыв был только на те 2 года, пока вы в армии служили?
Можно сказать, спорт-то не бросал, потому что надеялся, что после армии приду. До армии еще в команде мастеров играл. Сначала подумал, что может обратно вернусь в Омск, хоккей играть. Ну, как-то не сложилось.
Когда вы лазили по афганским горам, вот у вас реально было то, что вы вернетесь домой, будете заниматься спортом?
Тогда мысли, вот такое ощущение, что было абсолютно никаких. Самое главное, знаете, было ночью, когда посмотришь, вот у нас полярная звезда, она вот так вот над нами, а там полярная звезда над горами и ковши, большая медведица, она раз и заходит за горы, и так думаешь, как же далеко все-таки родина находится, и куда меня занесло.
То есть для мальчика, которому 18-19 лет, это уже такие философские мысли, да?
Ну да, поэтому и 18 лет и дают руки автомат, когда еще много ничего не соображает. 30 лет уже многие понимают, что куда надо, куда не надо. Были у нас, допустим, моменты, что и на минное поле попадали, ходить приходилось там ночью, след-след, а как идти след-след, когда ты ближайшего уже товарища не видишь. Там мы на операции «Магистраль», когда были, у нас 2 группы вот попали на минное поле. Вот в одной группе один подорвался, мы вместе в учебке с ним были, Витька Граньков. Он попал служить в Асадабад, вот я вот в бараке. Именно на этой операции он погиб. Мы вместе туда ехали, допустим, наши БТРы рядом. Потом нам сказали, что сержант Асадабада подорвался, и выходить своими следами. Как-то было так жутко. Именно с нашей сержантской роты один человек был, с Черчака погибший. Жалко, обидно. Парень хороший был.
У вас у самого были ранения какие-то?
Нет, ранений, слава богу, не было. Ни ранений, ни контузий, ничего. Я сейчас это реально понимаю, что как это идет хорошо, потому что кто у нас были там в Афгане ранены, особенно контужены, это очень сложно, потому что контузия это на голову, на психику. Они там тоже неадекватно себя могли вести, если в какой-то... А сейчас это еще сложнее, когда жизнь становится старше. Нет, все мимо. И хорошо, что мимо. Хотя были заварушки такие, что иногда, когда пули свистят, и кажется, лишь бы она мимо пролетела. Тем более, когда все в основном у нас ночью происходило, все боевые действия. Как говорят, пуля дура, она не убирает, так и здесь она, может, прилетела кому-то, кому-то не прилетела. Где-то, я не знаю, может быть, не знаю, что-то есть, фартил или там, звезда какая-то, не знаю, что над собой. Потому что была ситуация, когда должен был лететь на облет с ротным немножко, мы поругались, и он меня убирал. Потому что я был замком взвода уже тогда был. Я должен был бы, допустим, в этой группе быть в головнике первой. И я не полетел, а вот именно группа полетела, она попала под обстрел. И в этой группе были 2 убитые, и вся группа раненая, да, была полностью контуженная, раненая. Когда я выпрыгивал, были 2 офицера, ну, первый погиб, летчик, потом офицер погиб. Потом 3-й офицер был тяжело раненый. И 4-м с вертушки выпрыгивал, тоже они тяжело ранены были. То есть вот дело случая такого, что где-то там вот с минного поля вышло. В горах один раз тоже было, что пришли, хорошо, видать, нас заметили, отправили на караван. Мы в горы, когда начали залазить, 4200 высота горы была. Туда заходим, там гильзами вот все усыпано просто было. Очень бои, наверное, сильные были. А когда мы залазили, вертушки нас выбросили, мы в горы лезли, и бачата, молодые пацаны, начали овечек, отары туда-сюда таскать. А у них, когда если овечек начинают... начинают гонять по полям, то значит они группу заметили, и они уже между собой сообщают там своим по рациям и с Пакистана караваны. Там сразу тормозят их, чтобы они уже непосредственно в это время сюда не шли. Случай тоже был, что нас вычислили, потому что мы днем лезли, что тоже немножко неправильно. Днем можно, но нас заметили. Советским войскам днем можно было, а афганским нельзя было. То есть вот такая специфика.
Вы сержантом?
Да, сержант, это командир отделения, заместитель командира взвода, но еще немножко с инструктором роты походил.
Санитарный инструктор.
Да, сам инструктор роты, то есть мне давали такой вещмешок с крестом там со всеми медикаментами на случай, если вдруг кому-то понадобится помощь, надо было ее оказывать. В конце уже тоже был командир отделения, на своей технике мы пошли домой.
Вы награды какие-то имеете?
Боевая одна, медаль за отвагу, остальные все юбилейные. Медаль была на операции «Магистраль» получена, потому что много наградных прошло, непосредственно за которую был генерал Громов, это командир 40-й армии, он Герой Советского Союза был получен. То есть мы там непосредственно принимали участие. Дорогу освобождали, «Дорога жизнью» называли, на провинцию Хост, которую заняли маджахеды, духи. Ее очищать надо было. И мы на сопках рядом стояли и не давали бандам продвижения.
Александр Геннадьевич, а к нам-то вас как занесло в Котковский район? У вас тут родственники?
Нет, поехали в Омск. Сына забрали футболом заниматься. Мы туда, под Омск, в Азово. А пока приехали в Азово, начали обустраиваться, дом там строить. Сына забрали в Тольятти в академию футбола заниматься. Ну, в Тольятти мы уже не поехали. А здесь Александр Николаевич Анохин, сам хоккеист, узнал, что так и так. Есть хоккеист, который через Кривицкого, Кривицкий, как бы тоже с Азова ездил, все это друг его. Я сначала приехал, 1-2 матча сыграл, он говорит, вот хочу предложить тренеру здесь работать у нас. Показал условия, какие есть, сказал, что давай, только надо заниматься все остальное, инфраструктура. А я посмотрел, как жили в Новосибирской области, то, что в Тюменской живут, и Новосибирск, это, можно сказать, небо и земля. Не города взять, а вот именно сельские районы. То есть там это уже все забыли давно, ничего нету. А здесь-то все движется, то есть и деньги, и форма, и клюшки, и лед, все движение идет, и играет постоянно чемпионат области. Понравилось, вот переехал, вот уже получается 10 лет будет как живу здесь.
Почему именно хоккей?
Я занимался с детства хоккеем, я специализированным занимался. Мечта была у меня стать, дойти до команды мастеров, но дошел, но выше не продвинулся. Может быть, армия помешала, потому что начал уже и в сборную попадать, и до второй лиги в 17 лет дойти, это очень хороший показатель был.
А вы в хоккей пошли за кем-то? То есть кумир для вас какой-то был? Пример кого-то взяли?
Нет, занимался, а потом уже меня отец отдал в Новосибирске. Там жил, один комнату снимал. Родители под Новосибирском жили. Там 2 часа еще до Новосибирска на электричке надо было ездить. А я вот там 1-3 года занимался именно хоккеем. Мечта была, она и сейчас осталась. Хоккей, он самый такой популярный вид. И многие занимаются. Даже наш президент Владимир Владимирович Путин, 60 лет он на коньки встал и даже шайбы забивает, продвигает хоккей, так же, как у нас глава района бывший Анохин, также продвигал хоккей, чтобы он был лидирующий. Так у нас и получилось, в принципе, что мы сейчас на юге в Тюменской области лидирующие позиции хоккей занимает Сладковский. По детям вот в этом году на Кубок губернатора уже южную зону нашу выиграли, на финал попали, вот поедем в начале марта. И со взрослыми мои воспитанники, все пацаны уже тоже здесь всех мы обыграли, скорее всего, на финал поедем.
А вот какие качества развивает такая игра, как хоккей?
Все развивают. Вот любые. Можно хоккеем задевать, чтобы, допустим, детей, чтобы они учились хорошо. Мы даже здесь клятвы, я им заставил всех сдавать, они мне клянутся играть в хоккей, и будут они учиться хорошо, и родителям помогать, и все подряд. Если они там нарушат эту клятву, то их выгонят с хоккейной команды с позором, а это для них будет вообще такое унижение, что мобилизация такая происходит, и вот они и бегут на стадион из-за этого.
На старт, внимание, марш! Как сообщил Олег Леонидович Савченков, директор детско-юношеской спортивной школы «Темп», в селе Казанское прошел очередной тур розыгрыша Кубка губернатора Тюменской области по хоккею. Команда спортивной школы «Темп», руководимая тренером Александром Геннадьевичем Столяренко, играла с хозяевами площадки сборной «Феникс». Итоговый счет встречи 3-1 в нашу пользу. Шайбы забросили Денис Александров, Марат Хайдаров и Евгений Вороновский. Поединки между взрослыми командами также победу праздновали наши земляки с результатом 5-3. Авторами голов были Александр Анохин и Влад Федотов.
В селе Ильинское Казанского района состоялись традиционные ежегодные межрайонные соревнования по волейболу памяти Потапова. В турнире участвовали и волейболисты спортивной школы «Темп», воспитанники Алексея Федоровича Шадрина. 8 февраля состязались мужские команды. Наши земляки успешно выступили и заняли первое место. В честь Сладковского района защищали Дмитрий Демин, Антон Забелин, Дмитрий Богатырев, Алексей Ананьев, Алексей Остапов и Евгений Ушаков. На следующий день сразились женские сборные. В этом соревновании также успех сопутствовал нашим девушкам, воспитанницам Дюсшатем. По итогам соревнования сладковские волейболистки заняли первое место. Победителями соревнования стали Анна Кугаевская, Юлия Чередник, Олеся Мухина, Татьяна Бакарева, Алина Дегтярева, Виталина Костоусова, Мария Нечаева, Анастасия Лыжина, Дарья Артюхова, Елизавета Евгеньева, Кристина Лукина и Ирина Федорова. С новостями спорта с вами была Елена Данильченко.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Ольга Анохина, Ксения Бибикова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 9 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.